Добрый день. Добрый день, и позвольте приветствовать вас любовью Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Большое спасибо, что сегодня вы в Московской Библейской Церкви. Мы продолжаем серию бесед по книге апостола Павла «Послание к римлянам», 13 глава. И в прошлый раз пастор Константин Лысаков рассказывал о том, как мы, как христиане, должны относиться к властям. В частности, в этой проповеди, которая называлась «Богу доверяю, когда власти данные им подчиняюсь», мы говорили о том, что для нас, для христиан, есть одна суверенная, единственная, абсолютная власть. Это власть, которая принадлежит Богу, и она для нас превыше всего. И мы доверяем не людской власти как таковой. Мы доверяем Богу, и в результате этого доверия мы подчиняемся власти людской. Сегодняшняя проповедь также посвящена 13 главе, ее второй части, и она называется «Долг, дарующий свободу». Вот уже третий раз я прошу возвратить тебя, взятые тобой у меня 6 рублей, но ты отвиливаешь. Так не поступают честные люди. Прошу немедленно прислать сим посланным, мне самому нужда до зарезу. Неужели ты не можешь достать? Твой, смотря по тому, отдашь ты или не отдашь, презирающий или уважающий тебя товарищ. Грушецкий. Это отрывок из повести Льва Толстого «Фальшивый купон». Здесь в результате возникшего долга, долга о 6 рублях, юноша, старшеклассник, гимназист Митя, взявший этот долг, из-за этого долга, а точнее из-за его реакции на этот долг, из-за реакции других людей, попадает в серию весьма неприятных событий, которые меняют как его судьбу, так и судьбы многих других людей. И сегодня мы будем говорить о долгах. В меньшей степени о долгах финансовых, но больше о долгах взаимоотношений. Того, как мы должны на основе этих долженствований выстраивать отношения друг с другом. И мы будем рассматривать эту тему на основании 13 главы «Послание к римлянам», стихи с 8 по 14, и я прошу вас в почтении к Богу и Слову Его встать, чтобы прочитать эти стихи вместе. «Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон. Ибо заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого, и все другие заключаются в всем слове: люби ближнего твоего, как самого себя. Любовь не делает ближнему зла, и так любовь есть исполнение закона. Так поступайте, зная время, что наступит, что наступил уже час пробудиться нам ото сна. Ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Ночь прошла, а день приблизился. Итак, отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света. Как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированием и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти. Но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа и попечение о плоти не превращайте в похоти». Дорогой Господь, мы благодарны Тебе, Господи, за Слово Твое. Мы благодарны Тебе, Господи, за все великие дела, которые Ты делаешь для нас. Мы благодарны Тебе, Господи, за то спасение, которое Ты уготовил нам через веру в Сына Твоего Иисуса Христа. Мы благодарны Тебе, Господи, за то, что Ты не оставляешь нас. Ты ведешь, Ты заботишься о нас. И мы молим, Господи, пусть сегодня через эти стихи в послании апостола Павла к римлянам дай нам, Господь, понять, что единственный долг, который мы должны отдавать и отдавать постоянно, это долг любви. Это долг любви по отношению к ближнему своему. В святое имя Христово мы молим Тебя об этом. Аминь. Пожалуйста, садитесь. Периодически, читая экономическую литературу, приходишь к мысли о том, что нашей экономике не хватает такого важного катализатора роста, как кредитование. Предполагается, что Homo economicus, человек разумный и экономический, чем больше берет кредитов, чем больше он потребляет кредитных продуктов, тем, соответственно, он больше потребляет продуктов готовых, то есть товаров. В результате происходит рост экономики. Сейчас у нас ситуация с кредитами не идеальна, кредиты недоступны. Вот такого происходит такое недоперекредитование. Оказалось бы, вот когда кредиты станут доступными, то, соответственно, экономика будет расти. Ну, может быть. Может быть. В том отрывке, что мы прочитали, апостол Павел меньше всего заботится о том, чтобы, говоря о долгах, говорить о долгах прежде всего финансового свойства. Под фразой «не будьте должны» не скрывается фраза «никогда не берите в долг». Но тем не менее, поскольку эта тема достаточно актуальна, позвольте сказать несколько слов о кредитах именно денежных. Если вы берете кредит, допустим, ипотечный, то вряд ли вы нарушаете апостольскую заповедь «не будьте никому ничего должны». И это не потому, что это взаимоотношение между вами как физическим лицом и каким-либо банком как лицом юридическим. Слова апостола Павла о другом. Он говорит прежде всего о взаимоотношениях любви. Но тем не менее, если вы взяли деньги в долг, пусть вы взяли деньги в долг у человека, помните, что в притчах говорится о том, что должник делается рабом взаимодавца. Долг порождает определенные условия, определенное состояние несвободы. Если вы взяли в долг, то постарайтесь как можно быстрее расплатиться по этим долгам. И внимательно, и осторожно, и взвешенно рассчитывайте свои возможности, помня о словах Христа в Евангелии от Луки. Кто из вас желал построить башню и не исчислил издержек? Вот еще какая вещь. Качество человеческого материала можно проверить в том числе, листая кредитную историю какого-либо человека. У христианина не должно быть многократных неуплат по долгам. Но тем не менее, все мы здесь взрослые люди, и я уверен наверняка, что все из нас сталкивались в той или иной форме с долгами. Будь то мы давали в долг или мы брали в долг. И попробуйте себя вспомнить вот в этом состоянии, когда за вами был должок. Помните знаменитого советского фильма «Должок»? Вопрос. Вот если вы брали или давали в долг, как это влияло на ваши взаимоотношения с кредитором или должником? Первый вариант ответа – никак не влияло. Второй вариант – отношения становились лучше. И третий вариант – они ухудшались. Скорее всего, большинство из вас выбрали третий вариант ответа, как правильно, действительно, если мы берем в долг или даем в долг, то появляется определенное чувство несвободы. И вот как раз про это пишет Павел, как раз вот про отношения свободы-несвободы Павел пишет в этом отрывке. И он оперирует понятием долга для того, чтобы вывести универсальную формулу, универсальный принцип свободы в отношениях между людьми. Давайте посмотрим на то, как он это делает. Известнейшая фраза блаженного Августина «Люби Бога и делай, что хочешь». Я рискну предположить, и предположение достаточно смелое, что Августин вывел эту фразу, читая 13 главу. Как известно, Августин, блаженный Августин, пришел к Богу, именно читая 13 главу послания к римлянам. И в этой 13 главе, в первых трех стихах из того отрывка, что мы изучаем, мы видим примерно такую же конструкцию, которую выводит апостол Павел, но говоря о взаимоотношениях между людьми. «Люби ближнего своего и поступай по отношению к нему так, как тебе нравится, так, как хочешь». Возвращаясь к тому, что вот к этому смелому тезису, что все мы люди взрослые и с определенным кредитным опытом, вспомните вот кредитные договоры, которые вы когда-либо брали. Особенно меня восхищают договоры кредитные ипотечные. Эдакие многостраничные фолианты. И чего там только нет. И ссылки, и сноски, и микроскопический шрифт, и какие-то перекрестные отсылки, и комиссии за просрочку платежа, и различного рода сроки, которым надо оплатить, и различного рода штрафы, страховые платежи. Крайне сложный и непростой документ. В то время как тот долг, о котором говорит Павел, долг любви по отношению к ближнему, он формируется в одну строчку. Если мы пытаемся использовать вот эту бухгалтерско-юридическую технику и попытаемся вот воссоздать конструкцию этого договора, то получается, что вид задолженности, вменяемый нам, это всего лишь любовь к ближнему. И все. Предельно просто. Затем, нету какого-то предельного пресекательного срока, к которому надо обязательно заплатить, иначе у нас там все отнимут, все опишут. Ничего подобного. Мы должны возвращать долг любви постоянно и бессрочно. Во многом из-за того, что любовь, и это мы читаем в послании, в первом послании к Коринфянам апостола Павла, любовь никогда не перестанет. Здесь не может быть пресекательного срока. И, наконец, способ погашения приятеля. Вы понимаете, это вот не та ситуация, когда из зарплаты откладываешь одну треть, а может быть и больше, каждый месяц, 28 число откладываешь одну треть для того, чтобы заплатить вот какой-то долг в кредит, паразит банк, скрипя сердце, все это делаешь. Нет. Способ погашения приятен. Это любые формы добра по отношению к другим. Без ограничений, по видам, по формам, по объему. Вы понимаете, если вы любите другого человека, вы неизбежно будете делать ему добро, и это добро будет безгранично. Его всегда будет не хватать. Вот подумайте о любви мамы к своему маленькому. Ведь даже если этот маленький уже перевалил за пятый десяток, и у него у самого есть маленькие, и у него седые волосы, и талия не просматривается давно, шея-то с трудом нащупывается, все равно мама будет о нем заботиться. Вот это та любовь, которая не кончается. Академик Дмитрий Лихачев в своей замечательной книге «Письма о добром» пишет, что необходимо увеличивать добро в окружающем мире. Мир делается лучше от этого. А добро – это прежде всего счастье людей. Оно многоразлично, оно слагается из многого, но начинается с малого. начинается с малого, оно начинается с желания добра своим близким, тем, кто рядом, и, расширяясь, оно захватывает все больше и больше круг. Здесь варианты того, как сделать добро своему ближнему, родственнику ли, знакомому человеку ли, незнакомому, кому угодно. Эти варианты совершенно безграничны. Это может быть все, что угодно. У нас была группа по изучению Библии в прошлую пятницу, и вот мы как раз дискутировали на предмет того, какие формы добра могут быть, вот с Настей, вот с Алексеем мы как раз на эту тему беседовали, какие формы добра, да самые многоразличные. И мне вот два примера вспомнилось. Первый. Вот если вы едете на автомобиле аккуратно, и дело это не из-за любви к правилам дорожного движения и не из-за боязни, что вас оштрафуют, а едете аккуратно, потому что вы боитесь причинить неприятность другим участникам дорожного движения, это проявление любви к ближнему. Второй пример. На Стоженке есть ресторан «Геноцвали», хороший грузинский ресторан. И среди его посетителей есть группа людей, очень резко диссонирующие с большинством. Это пожилые люди, очень бедно одетые бабушки и дедушки. Они приходят туда, они едят там. Их обслуживают официанты, и они уходят, ничего не заплатив. По решению, мне просто, я когда это увидел, мне стало это очень интересно, я спросил, а кто это? Оказалось, что по решению владельца ресторана любой пожилой человек может туда прийти и поесть совершенно бесплатно. И вот это замечательная форма проявления любви. И опять же, проявление любви к ближнему многоразлично, и это может быть все, что угодно. Поскольку мы с вами говорим фактически о кредитно-денежных отношениях, то нельзя не затронуть такую важную тему, как дефолт. Как известно, там, где кредиты, где долги, там неизбежно возникают различного рода банкротства, в том числе добровольные. Что если, признавая за собой долг любви по отношению к ближнему, полностью соглашаясь, солидаризируясь с тем, что написал апостол, я говорю, да, я должен. Любовь по отношению к ближнему должен, да. Но вот в чем проблема. Во-первых, у меня нет ресторана на Остоженке. Не могу кормить пожилых людей. А проблема вторая чуть побольше. Вы знаете, я вообще считаю, пусть вот эти ближние начнут первыми. Пусть они сначала проявят свою любовь ко мне. Пусть они что-то сделают для меня. Почему, в общем-то, я должен проявлять какую-то любовь, делать добро ближнему, если с их стороны, в общем-то, большого добра я не замечаю. И я выбираю путь дефолта, добровольного банкротства. Более того, я избираю путь внутренней эмиграции. Я ухожу в себя, и вот оттуда, изнутри, я буду любить мир, я буду любить ближнего своего. Такая формула «всех люби и от всех беги». В книге Дмитрия Мережковского «Петр и Алексей» есть главный герой Тихон. Он на протяжении двух томов находится в духовном поиске. И он встречается со своим наставником, отцом Сергием. Это во времена Петра I, которого многие, может быть, не совсем несправедливо считали антихристом. Так вот, Тихон встречается с отцом Сергием, своим духовным наставником, духовником, и между ними происходит следующий разговор. Тихон упал на колени и протянул к отцу Сергию руки с последней надеждой. «Спаси, помоги, заступись, разве не видишь, погибает церковь, погибает вера». Что ты, дитятка? Куда мне грешному?» – залепетал отец Сергий со смиренным ужасом. И Тихон понял, что все его мольбы напрасны, что отец Сергий навеки отошел от мира, как от живых отходят мертвые. Всех люби и всех бегай, вспомнилось Тихону его страшное слово. Вот это не то, вот это совершенно не то, о чем говорит апостол Павел. Ни о какой внутренней эмиграции, ни о какой любви к ближнему изнутри. Павел, апостол Павел, призывает нас долг любви отдавать. И делать это активно. Вспомните ситуацию. Здесь я допускаю, что количество людей, у которых эта ситуация возникала, гораздо меньше, чем в первом вопросе. Вспомните ситуацию, когда вы долг не отдавали. Или когда вам не отдавали долг. Как это влияло на ваши отношения с кредитором или же должником? Первый вариант ответа – да никак не влияло. Второй вариант ответа – отношения улучшались. Это очень нестандартная ситуация, но может быть и такое возможно. И третий вариант ответа, наверное, единогласный. Они становились хуже. Любой долг надо отдавать. Жить с чувством неотданного долга в любой его форме крайне сложно. Я мог отдать деньги, которые мне кто-то дал, я не отдал. Я буду жить с этим. И это будет на меня давить. Я мог сделать доброе дело. Опять же, любая форма, любой вид, любой подвид, любая разновидность. Я мог дать милостыню. Я мог сказать доброе слово, но не сказал. Я мог попросить прощения, но остался в ссоре с человеком. Я остался должен. Это долг любви, и это давит. У Достоевского есть известное определение ада. Ад – это неспособность любить. Вот если вы не отдаете долг любви, если вы остаетесь должными другим людям вот эту частичку доброты, вы вступаете на опасный путь. Это приводит к жизни несколько более ущербной, несколько более усложненной, чем она могла бы быть иначе. Мы уменьшаем количество добрых дел в мире. Мир от этого не становится лучше. Мы уменьшаем нашу способность любить друг другу, и такая циклическая ссылка, если угодно. Мы редуцируем свою способность к любви, и мы сокращаем в ней одно из ее основных содержаний – любви. Я не хочу сказать, что в результате наша жизнь станет адом. Нет, но мы делаем шаги в этом направлении. Это неправильно. Не будьте никому должными ничего, кроме взаимной любви, и отдавайте этот долг охотно и постоянно. В Евангелии от Матфея мы читаем слова Христа, где он говорит: «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков, не нарушить пришел я и исполнить». И в нашем отрывке примерно схожую фразу мы читаем, уже принадлежащую апостолу Павлу: «Любящий другого исполнил закон». И в первом и другом отрывке речь идет об исполнении закона. Позвольте вот теперь поговорить о том универсальном средстве платежа по вот этому долговому обязательству, которое здесь создал апостол Павел. Закон, как известно, основывается на 10 заповедях. Мы их читаем в 20 главе книги «Исход». Первые 4 относятся к взаимоотношениям между человеком и Богом. И снова прибегая к цитате из блаженного Августина, это фактически вот то, что «люби Бога», «возлюби Господа Бога своего» – первые 4 заповеди. Вторые 6 – это взаимоотношения между людьми, это отношение к другому человеку, наше отношение к другому человеку. И то, что говорит в нашем отрывке апостол Павел, он говорит следующее. Если мы исполняем долг любви по отношению к ближнему, если мы любим других людей, если мы делаем дела доброты по отношению к другим людям, то мы фактически исполняем весь закон. Любовь есть исполнение закона. И если мы любим Бога, если мы любим Его творение людей и поступаем таким образом, мы будем полностью свободны. Исполнив закон, мы будем полностью свободны. И далее апостол нас призывает: так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам ото сна, ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Ночь прошла, а день приблизился. Итак, отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света. Так поступайте. На самом деле, наверное, нет лучшей фразы для того момента, когда послеобеденная проповедь перевалила экватор. Вот нет лучшей фразы, чем «наступил уже час пробудиться ото сна». На самом деле, позвольте сейчас поговорить вот на тему, действительно со сном связанную, и перейти вот к предпоследним стихам из нашего отрывка. Здесь Павел затрагивает интересную тему духовного сна. К одному пастору как-то подошли, ну, наверное, самая опасная людская категория – дети. И подошли не просто так. Подошли с вопросом. И они спросили: пастор, а вот когда человек не может следовать за Христом и не делать Христову работу? Ну, пастор-то человек с опытом. Он ожидал худшего. Он говорит: ну, тогда, когда у человека, с детьми человек разговаривает, пастор, ну, тогда, когда у человека недостаточная посвященность, или в жизни отсутствует христоцентризм, ну, или когда есть какие-то препятствия со стороны сатаны, много достаточно было приведено аргументов, но дети сказали: нет, на самом деле тут все гораздо проще. Человек не может следовать за Христом тогда, когда он спит. Занятная история. На самом деле, действительно, когда мы спим и спим духовно, мы не можем следовать за нашим Господом. Наступил уже час пробудиться нам от сна, иначе мы все проспим, как Илья Ильич Обломов. Замечательный, один из моих самых любимых героев литературных. Но при всем при этом, это человек, который закончил свою жизнь очень трагично. У него было золотое сердце. Он в жизни не сделал ни одного плохого поступка. Но он все время спал. И вот эта апатия, лень привела его к саморастрате. Ущипните себя. Не в духовном ли сне вы находитесь? Ущипните себя, если вы не часто ходите в церковь. Если вы не участвуете ни в одном из служений церкви, ущипните себя, если вы не являетесь членами группы по изучению Библии, если ваше чтение Библии нерегулярно, если ваша молитвенная жизнь скудна. Все это признаки духовного сна. Сон для тела – хорошая штука. Когда мы спим, мы отдыхаем. Но если это сон духовный, если это сон разума, то, согласно испанской пословице, это рождает чудовищ. Но духовный сон делает чудовищем самого человека. Сон духовный порождает вот те дела тьмы, о которых говорит Павел вот в нашем отрывке. Все вот эти грехи, которые он там перечисляет, это они возникают тогда, когда мы спим духовно. Мы должны бодрствовать, и мы должны бодрствовать не просто так. Апостол в нашем отрывке призывает нас облечься в оружие света. Перечисление этого мощного арсенала мы можем найти в послании к Ефесянам. Это броня праведности, это готовность благовествовать мир, это щит веры, это шлем спасения и меч, который есть Слово Божье. Нам надо себя вести благопристойно и чинно. Не только мы должны быть вооружены вот такими духовными оружиями, но мы должны вести себя благопристойно и чинно. К сожалению, сегодняшняя, нынешняя политкорректная мораль под прикрытием, знаете ли, там, права человека или какие-то либеральные ценности готова оправдать любой порок. Говоря о том, ну как же, вот вы, христиане, вы, знаете ли, такие закостенелые, отсталые, вот вы, понимаете ли, вы несовременные, вы мешаете человеку самовыражаться. Как правило, в 99 случаях вот это самовыражение – это выражение дурновкусия, не ума, греха. А мы, если... Понимаете, вот если мы идем по этому пути поддакивания всему этому, мы очень напоминаем вот то, о чем главный герой в «Докторе Живаго» у Пастернака говорит. Мы из боязни показаться отсталыми готовы предать самое дорогое. Мы хвалим отталкивающее и поддакиваем непонятному. Не должны мы так поступать. Мы должны вести себя благочинно, не предаваясь ни пированиям и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти. Но мы должны облечься в Господа нашего Иисуса Христа и попечение о плоти не превращать в похоти. Обратите внимание на слово «не предаваясь». Мы не должны вот постоянно погружаться вот в эту, вот в это болото самоугождения. Мы не должны погружаться, глубоко в грех. Это затягивает, и это наносит нашей душе, а иногда и нашему телу, очень серьезный вред. У греха есть одна неспособность и две способности, которые нам, как людям трезвящимся, людям, облеченным в оружие света, надо помнить. Грех не способен приносить удовольствие. Он не способен приносить удовольствие истинное, потому что послевкусие греха, воспоминания о содеянном, они никогда не являются приятными. И мы не можем, занимаясь самоугождением, по-настоящему удовлетворить себя. У Экклезиаста есть замечательные слова, что человек не способен самоудовлетворить себя, если он не получает из руки Божьей вот этого блага. Не во власти человека и то благо, чтобы есть и пить, и услаждать душу свою от труда своего. Я увидел, что и это от руки Божьей, потому что кто может есть и кто может наслаждаться без Него? Не можем мы не наслаждаться ни едой, ни чем-либо другим, если у нас нет благословения от Господа. Во-вторых, это способность греха, которую мы иногда забываем, приносить самые разрушительные последствия, причем совершенно несоразмерные тому спорному удовольствию, которое мы, может быть, считаем, что, может быть, получили. У меня есть двое знакомых, людей неверующих, категории близких знакомых, я не могу их отнести, мужчины моего возраста. Они не знают друг друга, они, более того, они из разных стран, они не говорят на языке друг друга. Они очень отличаются внешне, но их судьбы, особенно в сценарии последних 3-4 лет, кажутся написанными под копирку. Дело в том, что и тот, и другой изменили своим женам. И у того и другого это было, ну, то, что вот принято на светском таком современном языке называть романтическим приключением. Длилось оно, я не знаю, наверное, неделю. И все. Казалось бы, и все. Но что произошло? В обоих случаях распались семьи. В обоих случаях произошла вот эта унизительная дележка, ладно, имущества, хотя это тоже принимало порой совершенно дикие формы, произошла дележка детей. Люди, согрешив, лишились, в общем-то, всего своего прошлого и лишились своего будущего. Они полностью разрушили свою жизнь. Вот этот мимолетный, скоротечный грех, он был совершенно несоразмерен с точки зрения трагичности последствий в судьбах вот этих двух людей. И третье. Способность порождать зависимость. Грех самоугождения способен затягивать, как трясина. Здесь есть вот этот эффект болота, наступив в которое вы погружаетесь все глубже. Я сейчас приведу цитату из богослова VII века Исаака Сирина, и хочу сразу сказать, что цитата несколько физиологична и натуралистична, но она очень точна. «Увлекающийся грехом подобен псу, который лижет пилу и не может остановиться, и не замечает причиняемого себе вреда, потому что пьянеет от вкуса собственной крови». Те, кто увлекается грехом самоугождения, уподобляются вот этому четвероногому. Мыши кололись, плакали, но продолжали есть кактус. Нам слишком легко угодить, мы двоящиеся в своих мыслях существа, которые дурачатся алкоголем, сексом, амбициями, в то время как нам дана бесконечная радость. Мы как тот несмышленый ребенок, который хочет лепить куличики из грязи где-нибудь в городских трущобах, потому что он не может себе представить, что имеется в виду под предложением отпуска на море. Нам слишком легко угодить. Вот давайте мы не будем уподобляться этому несчастному четвероногому. Давайте мы не будем уподобляться вот этому ребенку, который резвится где-то в грязной песочнице. Мы-то знаем. Мы-то знаем, какая дана нам радость. Мы ведь знаем, что Господь сделал для нас. Мы же знаем, что нам уготовано. Давайте идти за Господом, а не за своими желаниями и амбициями. Как люди духовные, как люди, идущие за Господом, мы, безусловно, обладаем определенными духовными знаниями и наблюдательностью в этой области. И наблюдая за теми грехами, которые перечисляет апостол Павел в том отрывке, который мы изучаем, мы можем проделать очень несложный экзерсис, а именно попытку их сгруппировать. Они действительно расположены парами. Первая пара греха, о которых говорит апостол, это кутежи, пирование и пьянство, оргии. Второе – блуд, сладострастие, распутство. И вот неожиданное соседство. Дурной характер. Вот вы представьте себе встречу в низах. В аду встретились представители вот каждого из этих грехов. Пьяница, кутежник, распутник и человек, у которого скверный характер. Согласитесь, у первых двух категорий возникло, наверное, вполне оправданное желание понять, а этот-то почему здесь? На самом деле, как известно, самый страшный враг – это враг недооцененный. Ссоры и зависти. Зависть, ревность, ссора – все это обладает огромным разрушительным потенциалом. Наверное, неправильную вещь скажу, но вот у первых двух разновидностей греха есть определенный естественный предел. Понятно, что вы в любом случае поступаете неправильно, но съесть больше определенного вот какого-то объема едва ли возможно. А что же касается ссоры с завистью, то вариативный ряд того, как люди ссорятся и какие последствия это порождают, он бесконечен. И последствия могут быть здесь совершенно ужасными. Миф ли это? Легенда ли это? Но ведь Сальери-то Моцарта убил из зависти. Если вам требуется более надежный первоисточник, то я готов сослаться на первоисточник номер один в нашей стране. Это программа «Время», тем более ее отфильтрованный воскресный вариант. Два воскресенья назад, вот перемотайте, в программе «Время» очень большой новостной блок был посвящен тому, как люди ссорились в кругу семьи или в каком-то вот кругу друзей и к каким последствиям вот эти ссоры, зависть и ревность приводили. Мало не покажется. Честно говоря, просто чудовищные, чудовищные сцены. И еще в отношении ссоры, зависть. Позвольте сказать вот что. Ссоры и зависти состоят из антивещества. Ссоры и зависти состоят из антивещества, они состоят из антихристианского вещества. Если у первых двух категорий предшествующих мы можем найти благие первоисточники, как то любовь, или же мы можем найти благой первоисточник, как то ну просто удовлетворение от данной Богом пищи, и здесь мы этого не видим, здесь первоисточник изначально злокачественный. Ссоры и зависть – это страшные грехи, и они очень опасны, и их не стоит недооценивать. Мы не должны поступать по вот этим инстинктам самоугождения, которые в той или иной степени в нас присутствуют. Мы должны поступать соответственно со своим званием. Апостол пишет об этом в послании к Ефесянам. «Я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы признаны со всяким смиренным мудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью». Я как-то ехал в общественном транспорте со знакомым офицером, и были свободные места. Я вот в таком состоянии человеколюбия обратился к нему и предложил ему сесть. И он мне ответил фразой, которую я не ожидал. Он сказал, что нет, я не сяду, потому что я не могу сидеть, когда, допустим, вот стоят женщины или кто-то из пожилых людей не может сесть. Я не могу сесть, это недостойно моего офицерского звания. Вы знаете, мы точно так же должны вести себя. Мы должны вести себя, как христиане. Мы должны себя вести достойно нашего христианского звания. Апостол просит нас это делать. Мы имеем, каждый из нас имеет большой набор всего того, что составляет наше попечение о плоти. И это совершенно нормально. Нам дана плоть, и нам даны опосредующие эту плоть 5 основных чувств. Но есть еще одно, 6-е, это чувство меры. Очень важное чувство, особенно в жизни христианской. Апостол говорит, что мы это чувство меры не должны забывать. Попечение о плоти не должны превращаться в похоти. Мы не должны вступать на опасный путь самоугождения. И главное, вот этим дарам Бога, которыми Он наделил нас столь обильно, мы не должны давать дорогу в святая святых нашей души. Вот это место должно принадлежать исключительно Богу. Дары Божьи не должны становиться чем-то культовым для нас. Вспомните классика: «Не делайте из еды культа», говорит Остап Бендер. Не делайте культа из чего бы то ни было. Вот этот пропуск, вы превосходно знаете свои уязвимости. Вот эту пустоту зияющую заполните в соответствии со своими личными наклонностями и пристрастиями. И помните об этом. Ваша ахиллесова пята находится здесь. Мы должны жить для Бога. Мы не должны жить для того, чтобы вот эти пустопорожние развлечения, которые вроде бы какое-то удовольствие вроде бы приносят, а вроде бы и нет, да нет, вроде бы приносят. Не должны мы так себя вести. Мы должны жить для Господа, который умер за нас, и верой в которого мы воскресли. И все, что мы делаем, мы должны делать во славу Божью. Вот это очень важная лакмусовая бумажка. Вот если вы собираетесь что-то делать, вспомните вот из первого послания к Коринфянам вот эту строчку. «Едите ли, пьете ли?» И вот список открывается. «Или что-то иное делаете?» Делайте это во славу Божью. Вот сегодня вечером я приду домой, и во славу Божью в течение 3 часов буду играть в компьютерные игры. Во славу Божью. А потом, как раз вот начинается кино для взрослых, потом часика 2,5, во славу Божью я посмотрю фильм с соответствующими сценами, и соответствующего содержания. Ну, согласитесь, абсурд. Но не должны мы ничего этого делать. Если у вас есть какое-то сомнение, вот делать что-то из того, что идеально помещается вот в этот список, не делайте себе культа, вот в эту пустоту, если что-то помещается, вспомните об этом отрывке. Сможете ли вы воздать славу Богу, проигрывая свое время, свою жизнь за экраном компьютера? Не сможете. Сможете ли вы воздать славу Богу, делая что-нибудь иное греховное, какой-либо еще вид самоугождения? Ответ, безусловно, нет. Мы должны делать все то, что истинно, что честно, что справедливо, что любезно, что достославно, что только добродетель. Мы об этом должны помышлять и это должны делать. И у нас это делать не получится. Мы не сможем это сделать, если мы попытаемся вести себя благонравно, чинно, пристойно, не предаваясь никаким порокам. Не получится у нас это сделать самостоятельно. Но только в том случае мы сможем это сделать, если мы облечемся в Господа нашего, Иисуса Христа. Без Христа мы не способны сделать ничего. Только с Ним у нас получится все. Мы будем говорить в следующий раз о том, как охотно мы создаем в своей жизни вот этот дебет и кредит. Это свои, чужие, немножко своих и очень большой список из чужих по кредитовой части. Но на самом деле вот это разделение, оно в корне неверно. Свои познаются в вере и практическом воплощении, принятой от Господа милости. В отношении применения Позвольте мне сказать следующее. Между группами людей есть различия, мы все разделены на группы. Есть левши и правши, есть совы и жаворонки, есть мужчины и женщины, наконец. Но, наверное, основной водораздел, действительно важный, действительно основополагающий, действительно тот, от которого решается ваша судьба и решается навсегда, это разделение между теми, кто верит во Христа, и теми, кто во Христа не верит. Верующие во Христа имеют спасение, верующие во Христа имеют жизнь вечную. Неверующие во Христа не имеют вечности и не имеют спасения. И поэтому применение, о котором мы сейчас будем говорить, оно, как всегда, двояко. Прежде всего, обращусь к тем из вас, кто по каким-то причинам во Христа не верит. Есть мистика, есть вера, есть Господь. Есть разница между них и есть единство. Одним вредит, других спасает плоть. Неверье – слепота, но чаще свинство. Вот причина, по которой вы не верите, это слепота или свинство? Причина, по которой вы не верите, что это? Это действительно неготовность увидеть очевидное, или же это прикрытие? Ваше неверие – это прикрытие для того, чтобы заниматься вот всеми теми самоугождениями, всеми теми грехами, о которых мы говорили. Это стихи Бродского. И стихи очень точные, как многое из того, что он писал. Неверие – слепота. И если это слепота, то это трагедия. А если это свинство, если это то, чем вы своим неверием пытаетесь прикрыть свои грехи самоугождения, вот тогда это действительно, тогда это свинство. Стоит ли это того? Вот любой тот грех, который вас так завлекает, стоит ли он вашей вечности? Сможет ли вот это сомнительное, непродолжительное, осуждаемое что-то обрести для вас вечный покой, вечность, смысл жизни? Ответ, наверное, нет. Пришел час пробудиться ото сна. Пришел час взглянуть на то, что жизнь-то проходит. Человек смертен, и беда в том, что он внезапно смертен, говорит известный персонаж у Булгакова в самой известной его книге. Просыпайтесь, если вы не верите, просыпайтесь. У блаженного Августина есть фраза примерно такая, что «Господи, я был подобен человеку, который чувствовал, что он спит, и он понимал сквозь сон, что надо встать». Но, несмотря на это, продолжал спать. Если вы не верите во Христа, вы по-прежнему в этом состоянии духовной летаргии. Просыпайтесь, поверьте во Христа, покайтесь, поверьте в Иисуса, и вы проснетесь не просто для новой жизни, а для жизни вечной. Поверьте, это стоит того. Для второй категории, для категории верующих, братья и сестры, несколько вопросов. Вот знаете, несколько вопросов для той приятной сессии общения с умным человеком, а именно самим собой. Вот насколько вы готовы к христианскому послушанию? Просто вот задайте себе этот вопрос. Готовы ли вы практически подчинить себя и свои желания достижению Божьих целей? Ключевым словом является «практически».
Вот готовы ли вы что-то делать для Господа? Посмотрите на свой график, особенно график выходного дня. Вот что вы делаете в свободное время? Вот эти деяния, сделанные, которые вы сделали уже или которые в будущем недалеком запланированы, они соответствуют тому, от чего нас апостол Павел призывает удаляться или нет? Насколько это соответствует тому, чтобы мы следовали за Господом? И соответствуют ли они, способствуют ли они вашему духовному росту? Посмотрите на это, пожалуйста. Прославят ли они Бога, наконец? И если ответ вот здесь будет «нет», не прославят, не способствуют, откажитесь от них. Это все грех, это грех самоугождения. И это не то, что мы должны делать. Это не то, к чему призывает нас апостол. Мы должны быть детьми света. Мы должны вести себя соответственно. Мы должны облечься в оружие света. И мы должны себя вести благопристойно и чинно. Дорогой Господь, спасибо Тебе, Боже, за то, что Ты дал нам удивительную, безотказно работающую, но иногда все-таки попираемую нами способность к развлечению добра и зла. Господи, мы знаем, что есть хорошо, мы знаем, что есть плохо. Не дай нам, Господь, путем каких-то умозаключений, попытки самоутешения, в попытках каких-то неверных решений оправдать грех. Господи, не дай нам быть теми детьми из песочницы, которые не хотят ее покидать и продолжают копаться в грязи. Дай нам, Господи, видеть свет, идти к Нему. Дай нам отказаться, если мы это делаем, от дел тьмы. Дай нам, Господи, любить Тебя. Дай нам, Господи, любить ближнего своего, делать добро для ближнего своего и быть свободными. И молим Тебя, Господи, чтобы, делая это, мы не пытались это делать самостоятельно. Молим Тебя, Господи, о том, чтобы мы не пытались быть добрыми, используя какие-то свои навыки, привычки, умения, лекала. Нет, Господи, дай нам облечься в Тебя. И дай нам, Господи, способность к послушанию, способность к смирению и желание, Господи, следовать за Тобой. В святое имя Господа и Спасителя нашего, Иисуса Христа, мы молим Тебя об этом. Аминь.